Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 9. Действие Слова Божия.
Когда говорят о пробуждении, говорят о возрождении народа, очень часто это понятие ассоциируют с чем-то неизвестно откуда налетевшим, каким-то образом схватившим души людей, развернувшим их, открывшим их к Богу и так далее. Чаще всего, когда люди говорят о действии Божьем, о возрождении, они имеют в виду что-то вот такое непонятное. Когда Бог говорит, человек воспринимает, и это восприятие имеет вполне реальную форму. То есть посмотрите, сколько бы Бог ни говорил, сколько бы проповедей ни прозвучало отсюда, сколько бы Библию ни читали, ни открывали, если вы ее не примете в свое сердце, если вы ее сознательно не усвоите, действия Священного Писания не будет. Это все равно, как если бы вас вокруг обложить горами продуктов, самых привлекательных, самых хороших, самых приятных на вид, на вкус, на запах. Но если вы эту пищу, эти продукты не будете принимать, не будете кушать, эти продукты, они так и останутся бесполезными, со всеми их питательными веществами, со всеми их витаминами, со всей их привлекательностью, они просто не будут действовать. Вот это то, что происходило тогда в народе израильском, когда мы наблюдаем за этим процессом возрождения, возрождения народа Божьего. Знаете, Слово Божие очень конкретное. Оно не оставляет нас бродить во тьме, оно показывает конкретный механизм. Я знаю, что у многих людей, которые где-то внутри, в сердце, тоскуют за этой жизнью тесных отношений с Богом, которые хотели бы иметь эти радостную взаимосвязь, эти обстоятельства, эту атмосферу, которая бы наполнена была Богом, вы знаете, она просто так не придет. Для этого нам нужно вот эту цепочку восстановить, построить в нашем сердце, в нашей жизни. Нам нужно позаботиться о том, чтобы Слово слушалось, чтобы мы могли слушать, читать Слово. Нам нужно позаботиться о том, чтобы Слово истолковывалось, чтобы вот тот смысл, который представлен, он был ясен. 8 глава, 8 стих говорит следующее. «И читали из книги закона Божьего внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Речь идет вот о чем. Каждый раз, когда вы открываете Библию, каждый раз, когда вы слушаете проповедь, каждый раз, когда вы каким-то образом соприкасаетесь с библейской истиной, нужно задать себе вопрос, понимаю ли я то, что написано? Действительно ли то, что сказано, для меня предстало ясным фактом, который ясен для меня в том смысле, как он будет действовать, как я должен прореагировать на то, что было сказано Богом. Посмотрите, псалмопевец Давид в 118-м псалме говорит следующее, 27 стих. «Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и я буду размышлять о чудесах твоих». Посмотрите, уразуметь – это усвоить. Что это такое? Уразуметь, усвоить, народ понимал прочитанное. Это значит, народ сосредоточился на том, чтобы воспринять Слово. Это значит, если вы хотите, чтобы Божье Слово действовало в вашем сердце, вам нужно сегодня, вот на этом месте, сегодня нужно открыть свое сознание, свое сердце, свои мысли, сосредоточить на том, чтобы то Слово, которое вы слышали, оно было понято вами, чтобы вы могли ясное представление иметь о том, что это такое, в чем его смысл, в чем его значение, в чем его конкретные практические, так скажем, выводы, которые из него следуют, которые формируют вашу жизнь или формируют ваши пути. Посмотрите, Луки, 24 глава, 44 стиха, описывает событие, когда Иисус Христос встречается с двумя учениками, которые следовали в Эммаус. После воскресения, после смерти, воскресения Иисуса Христа, они не знали о том, что они встретились со Христом. И посмотрите, что Он говорит им. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и пророках и псалмах, тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Посмотрите, когда ученики встретились со странником, они представляли, что это человек, который новичок был здесь, который не так давно пришел в Иерусалим, и он не знал, что произошло, что Иисус Христос был распят, и они ему объясняют, что происходит. Ученики находятся в печали. Они слышали все те предсказания, все пророчества, которые Христос сказал. Они знали, что должно произойти. Они слышали уже какое-то свидетельство от женщин, которые приходили к гробнице и видели, что тела нет там. Они слышали о том, что уже действие Божие происходит в соответствии с тем, как это говорил Иисус Христос. Но что-то происходит в их жизни, в их практике. Их практическая жизнь построена абсолютно не так, как это говорит Слово. То есть Слово говорит о том, что, смотрите, Христос говорит: «Я еще был с вами, я говорил, что надлежит всему этому исполниться». Слово Божие должно было сформировать реакцию этих людей. Но они на самом деле реагировали, основываясь на своих человеческих умозаключениях, на своих страхах, на своей неуверенности. Сколько раз мы с вами, братья и сестры, бываем в таких ситуациях, когда наша практическая реакция построена на нашей немедленной человеческой оценке того, что происходит вокруг. И когда мы вроде бы знаем, что написано, но вот то, что написано, мы не уразумели. Оно так и осталось где-то далеко. Оно осталось словом, звучащим с кафедры. Оно осталось каким-то написанным словом, которое вы когда-то читали, открыв Библию. Но оно не стало частью вашего сознания. Оно не подействовало, оно не сформировало ваше мышление. Оно не сформировало вашу реакцию, ваше сегодняшнее действие. Вот это реальность христианства. Вот это то, где происходит возрождение. Вот это та сфера, в которой Дух Святой действует. Другого механизма нет. Нет какого-то, знаете, необычного, сверхъестественного, неописуемого, какого-то действия, которое происходит откуда неизвестно и уходит куда неизвестно. Дух Святой действует через Слово. Он действует, апеллируя к вашему сознанию, и Он хочет сформировать его. Он хочет научить нас мыслить его категориями, его ценностями. Он хочет, чтобы мы могли уразуметь это Слово. Вот почему пробуждение в народе израильском начинается тогда, когда это Слово читается, когда это Слово толкуется и когда оно понимается людьми. И народ понимал прочитанное. Духовный рост возможен только тогда, когда мы понимаем, когда мы усваиваем. Я еще раз подчеркну, это очень важно. Независимо от того, сколько вы лет ходите в церковь, независимо от того, насколько вы образован или не образован, все зависит от того, насколько вы открыли ваше сознание и сосредоточили его молитвенно на то, чтобы воспринять Божье Слово, чтобы это Слово подействовало на вашу жизнь, на ваше сознание. Вот почему очень многие люди, казалось бы, соприкасаются со Словом, но так и не испытывают его действия. Посмотрите послание к римлянам, 12 глава. Апостол Павел, после того, когда он закончил представление доктринальной части своего послания, он основал, защитил или показал достоверность, силу и истинность учения о спасении по благодати через веру в Иисуса Христа. Он привел несколько разных точек зрения, аргументов, он разложил это все детально. После того, когда он все это закончил, он говорит: а теперь ваша жизнь, теперь практическая реакция, теперь практическое восприятие слова. Посмотрите, как он это представляет. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Посмотрите, еще одно указание на тот же самый механизм. Вот то, что происходило тогда в народе израильском во времена Неемии, вот это Бог говорит, если вы хотите жить, если вы хотите, чтобы все это слово, такое яркое, такое замечательное, такое значительное, чтобы это слово было дорогим и драгоценным для вас, вам что-то нужно сделать. Вам сегодня нужно представить себя таким образом, посмотри, чтобы вы разумно могли служить Богу. Что это значит? Он дальше объясняет. Это значит, чтобы вы свою жизнь ставили не под влияние, не под соответствие мира этого, который конкурирует с Божьим Словом. В жизни каждого христианина наблюдается эта конкуренция. Мир пытается сформировать ваше мышление. Там, где вы даже не ожидаете, через тех людей, от которых вы даже... Вы помните, Иисус Христос обращается к Петру и говорит: «Отойди от меня, сатана». Петр, самый близкий к нему человек был. Дело в том, что дьявол находит самые разные каналы для того, чтобы вот эту философию мира продвинуть в нашу жизнь, в наше сознание. Поэтому апостол Павел предупреждает и говорит: представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Чем этот ум обновляется? Тем, чтобы познавать волю Божию. Тем, чтобы вот это Божье Слово, это Божье откровение, оно проникло в наше сознание и сформировало его. Чтобы мы научились тому, что такое хорошо и что такое плохо, из Священного Писания. Вот о чем говорит Бог. Вот о чем говорит апостол Павел. Если вы хотите успеха и благословения, если вы хотите, чтобы ваша жизнь действительно могла отражать полноту Божьего присутствия, недостаточно ходить в собрание, недостаточно носить бирку, что я верующий, недостаточно играть в религию. Вы можете делать это сколько угодно. Вы знаете, существует много людей, которые пытаются представить из себя не совсем то, чем они являются на самом деле. И, пожалуй, больше всего таких людей в церквах. И самая большая трагедия в том, что они обманывают не только людей, которые вокруг их, а они обманывают самих себя. И потом они смотрят, и потом они не могут понять, почему их христианство такое блеклое, слабое, неживое. Потому что они никогда не предоставили свое сознание, чтобы оно было сформировано истиной Священного Писания. Оно все осталось где-то в стороне. Где... Они были в церкви, они слушали, они, может быть, активно участвовали в чем-то. Но они не позволили, чтобы слово было понято ими, чтобы оно их действительно мышление изменило. Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодное и совершенное. Я хочу задать вам вопрос. Что есть воля Божия для вас сегодня? Не для христианства в целом, не для церкви нашей, не для одной или другой группы людей, которых вы сталкиваетесь, чтобы вам познавать, что есть воля Божия для вас сегодня. Если вы этого не познаете, Слово Божие пролетает мимо. Оно не цепляется за вашу душу, оно не изменяет, оно не действует в вас. Оно будет действовать, но оно будет действовать только в осуждении, если вы его слушали, но не приняли в свое сознание, но не употребили для того, чтобы себя, свою жизнь перестроить и изменить. Что значит понять или усвоить слово? Во-первых, знать смысл. То есть, каково значение данного текста? Мы говорили уже в прошлый раз об этом. Всякий раз, когда вы читаете Библию, если что-то вам непонятно, не останавливайтесь на том, чтобы просто отложить это в сторону. Спросите тех людей, которые, может быть, больше вас знают. Спросите тех, кто исследует. Обратитесь к служителям. Вам нужно знать. И нужно знать не просто для того, чтобы пополнить запас своих знаний, для того, чтобы быть более эрудированным или чтобы блеснуть этим знанием. Вам нужно знать, как вам поступать. Что вам делать для того, чтобы вы могли жить, чтобы ваша жизнь она могла испытывать Божье действие и Божье благословение? Иметь ясное понимание, как данный текст относится ко мне, к моему времени и к моим обстоятельствам. Это самый естественный результат понимания слова. То есть, если мы понимаем слово Для того, чтобы знать, как сестра Маша или как сестра Даша должна себя вести, это не значит, мы поняли и приняли слово. Только тогда мы поймем слово, тогда, когда мы посмотрим, как этот мощный прожектор осветил мою жизнь. Третье. Понять, каким действием этот текст побуждает меня. То есть, что я сегодня конкретно должен сделать в послушании этому слову. Это значит, чтобы быть христианином. Посмотрите на свою сферу. Посмотрите, как часто задаетесь вы себе вопросом: «Господи, что я должен сделать?» Вы пенсионеры, как часто вы думаете: «Господи, как мне изменять мою жизнь?» Вы люди, которые ходите в школу, школьники, молодежь, как часто вы думаете, задаете ли вы себе такой вопрос? Каждый день, когда вы идете в школу, задаете ли вы себе этот вопрос: «Господи, каким образом моя жизнь сегодня должна измениться?» Если вы не задаете себе такого вопроса, не ожидайте, чтобы Слово Божие действовало. Вы так и будете двигаться стороной. Вы будете посторонним человеком для Божьих благословений. А может быть, посторонним человеком для Божьего Царства вообще. Будете идти рядом, будете очень похожи на тех, кто действительно верит. Но точно так, как и о плевелах когда-то Иисус Христос говорил. Вот точно так однажды вас выдернут и бросят в огонь. Это очень важно, друзья. Наше отношение к Слову определяет нашу вечность, наше будущее. Оно определяет наше настоящее. Оно определяет, каким образом вы живете сегодня. Итак, давайте посмотрим несколько практических действий, которые возможны, практических решений, которые нужно для того, чтобы нам понимать Божье Слово. Мы уже говорили, знать смысл – иметь ясное понимание, как данный текст относится ко мне, к моему времени, к моим обстоятельствам. Понять, каким действием этот текст побуждает меня и что я должен изменить в соответствии с учением данного текста. Практические решения. Я думаю, одно из самых очевидных решений, о которых нам нужно просить Бога сегодня, чтобы Бог научил нас регулярно читать Писание, прилагая все усилия, чтобы исследовать его и понимать его. Это должно стать приоритетом. Второе. Просите Господа о том, чтобы быть способным правильно понимать Писание. Чтобы это Писание было действительно пропущено в ваше сознание. Вот туда сквозь вот эту, знаете, вашу оценку реальности, сквозь то, что вы из себя представляете как личность, как человек, чтобы это слово пропитало все-все слои вашей души, чтобы оно дошло вот туда до самой глубины. Иметь постоянное ясное представление о том, как изучаемый текст должен изменить вашу жизнь. Просите Бога об этом. Поставьте это серьезной целью, серьезной задачей перед собой. Итак, мы говорили о понимании Священного Писания, и сейчас мне хотелось бы несколько слов поговорить еще и о том, как это Священное Писание, как это слово воспринималось Божьим народом. Посмотрите 9 стих. «Тогда Неемия, он же Тиршафа и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу: день сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Что происходит тогда, когда слово принято? Это очень интересный факт. Что действительно в человеке, верующем, следующем за Христом, человеке, который посещает церковь для того, чтобы слушать Слово, который читает Библию, что происходит в этом человеке, что могло бы показать, что действительно Дух Святой действует в нем? История с Неемией и с народом израильским, которому он проповедовал, говорит о том, что когда человек соприкасается с Божьим Словом, первое, что возникает в его сознании – это сокрушение сердца. Посмотри, что произошло. «Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: день сей свят Господу Богу нашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Вы знаете, люди по-разному реагируют на Божье Слово. Некоторые реагируют на Божье Слово как просто на еще одну народную мудрость. Неплохо сказано. Да, ты смотри, и правда Библия говорит. И точно это так. Некоторые реагируют на Божье Слово с тем, что они поняли ситуацию, и они хотят каким-то образом выкрутиться из нее. Помните, когда Саул встретился с ясным представлением Божьего Слова? Когда-то Саул, когда Бог повелел ему пойти и захватить Амалека, и уничтожить все то, что он там захватит, после того, когда он сделал эту операцию, когда он оставил кое-что из того, что он должен был уничтожить, приходит Самуил, и Самуил провозглашает ему Божье Слово. Самуил говорит, что у Бога уже есть решение, уже царство отнято от тебя. Божье Слово прозвучало. Посмотрите, какая реакция Саула. Далекое от сокрушения. Саул прежде всего позаботился о том, чтобы его престиж не упал. Для Саула было важнее его имя, его имидж, что, как его видят люди. Да, он, правда, в конце начал плакать. В конце он встал на колени, и он стал хвататься за одежду Самуила, так что даже порвал ее. Но это не был плач, плач сокрушения. Это был совсем другой плач. Это был плач саможалости. Если человек встречается с Божьим Словом, это Божье Слово не вызывает в нем сокрушение сердца, этот человек не преклонился перед Богом. Этот человек не увидел Бога, этот человек не ощутил Его действия. Дело в том, что когда человек встречается с Богом, единственной реакцией человека может быть его сокрушение. Вот почему сегодня очень многие люди, которые теоретизируют о Боге, которые в спекулятивных философских рассуждениях они представляют, вот Бог такой или Бог такой, вот Он так должен делать или Он по-другому должен делать. Вы знаете, сама суть того, о чем говорят эти люди, неверна. Почему? Потому что человек только тогда может говорить о Боге, когда он сокрушен сердцем. Только тогда. Если вы, дорогие друзья, хотите действительно испытать Божье возрождение, оно начнется с той точки, когда вы действительно признаете себя ничтожным, ничего не значащим банкротом перед Богом. Пока мы этого не увидим, Бог не может действовать. Помните народ израильский? Когда они вышли из Египта, такого Божьего действия, которое видели израильтяне, наверное, никто в истории не видел. Ну, во всяком случае, никто из присутствующих здесь, я уверен, не видел этого. Когда Бог могущественной рукой, столб огненный и столб облачный, шел перед народом израильским постоянно. Они видели и слышали, как Моисей поднялся на гору, и как на этой горе гремел гром и блистали молнии. И когда Моисей сошел с этой горы, и лицо его сияло. Вы знаете, какая реакция была этих людей? Они боялись. Они действительно боялись Бога, боялись того, что происходит на горе. И когда Моисей пришел, они говорят: знаешь что, ты сам говори с Богом. Ты сам говори, потому что мы чувствуем, что мы не потянем этого. Это нас разрушит. И казалось бы, смирение, да, казалось бы, страх есть там, есть смирение. Но на самом деле это не смирение было. Почему это было не смирение? Потому что как только Моисей остался там на горе немножечко дольше, чем они планировали, сразу же они вылили себе другого бога. Они сделали себе золотого тельца, и они стали следовать этому золотому тельцу. Как только они не успели выйти, они сразу же подходят к Моисею и говорят: что это такое? Есть нечего. Почему воды нет? А там у нас лучше было, там у нас лук и чеснок был. Речь идет о состоянии души человеческой, которая в своей гордыне предъявляет Богу претензии. Так вот, дорогие друзья, все богословские вопросы очень просто решаются этой точкой. Человек становится верующим только тогда, я подчеркиваю еще раз, только тогда, когда он в смирении склоняется перед Богом. Ни один человек никогда не переживет возрождение Божьего действия, если это возрождение не начнется с его личного смирения перед Богом, с его личного глубокого сокрушения, с понимания того, что действительно Божье Слово делает в его жизни. Помните, Иаков во 2 главе, в 19 стихе, кажется, он говорит о том, что и бесы тоже имеют веру. И бесы тоже веруют, и не только веруют, они трепещут. Бесы прекрасно знают, кто такой Бог. Бесам не нужно лекции по богословию читать, они кому хочешь прочитают. Они знают очень хорошо реальность, которая происходит в потустороннем мире. Очень хорошо знают. Тем не менее, они остаются бесами. Почему? Нет сокрушения. Нет сокрушения о своем грехе. Нет смирения перед Богом. Итак, когда мы говорим о действии Слова Божьего, Слово Божие только тогда будет действовать, когда будет смиренное, сокрушенное сердце. Посмотрите на свою жизнь сейчас. Посмотрите, в каких сферах в вашей жизни вы продолжаете бороться с Богом. В каких сферах вашей жизни вы сегодня еще продолжаете утверждать себя, свои мнения, свое имя, свои требования. Было ли у вас это глубокое осознание своей абсолютной бесполезности, своей абсолютной бессильности? Посмотрите, блудный сын. Когда началось его возрождение? Скорее всего, он немножечко раньше понимал, что что-то в его жизни не так, что что-то происходит в его жизни, что должно бы быть по-другому сделано. Когда он деньги стал терять, когда он друзей потерял. Но его возрождение началось только с той точки, когда он сказал: «Встану и пойду к отцу моему и скажу». Что он сказал отцу? «Согрешил и недостоин называться твоим сыном». Вот в чем точка возрождения. Вот где начинается пробуждение. Причем это пробуждение осознанное. Это не просто эмоции, когда человек, его привели в состояние, знаете, когда ему жалко что-то стало, и он весь в слезах. Но на самом деле, в глубине своей души, как его «я» было сильным, мощным, оно так и осталось. Когда мы читаем о том, как Иисус Христос действовал и как Он встречался с людьми, Иисус Христос говорил очень ясно, Он сказал: «Не здоровые имеют нужду во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». И вот почему те люди, которые, казалось бы, были далеки от закона, но которые сокрушались каждый раз, когда они слышали Иисуса Христа, вот почему эти люди были ближе ко Христу, чем знающие закон фарисеи и книжники. Именно поэтому. Это простой механизм, братья и сестры. Простой механизм действия Слова Божьего. То есть, когда мы говорим о действии Священного Писания, мы говорим о том, чтобы читать его, о том, чтобы понимать его, и о том, чтобы сокрушаться перед ним. Это действительно так. Нет другого, нет заменителя. Это действительно метод, по которому действует наш Господь. Кроме того, что когда Слово Божие действует, люди приходят в сокрушение, Слово Божие приводит еще к одному действию. Оно всегда покажет настоящую радость. Посмотрите 10 стих. «И сказал им: пойдите, ешьте тучно и пейте сладко, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу Богу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Что нужно, чтобы вера стала моим личным следованием за Иисусом Христом? Мы говорили о том, что все источники содержатся в Слове Господнем. Библия является представителем, выразителем Бога, выразителем Его истины, выразителем Его присутствия, Его личности. Когда мы читаем Библию, когда мы исследуем ее, когда мы ее понимаем, когда мы воспринимаем ее сердцем, вот тогда происходит его действие. И это действие начинается с сокрушения, как мы уже сказали, когда человек в смирении признает себя ничтожным, немощным, слабым, нуждающимся в Божьем Слове. Помните разницу между фарисеем и мытарем, которые пришли в храм? Вот тот, который в смирении бил себя в грудь, этот человек получил благословение. Тот человек, который сидел в храме или стоял в храме и просто говорил о своих достижениях и заслугах, ушел ни с чем. Если вы хотите иметь благословение, соприкасаясь с Богом, соприкасаясь с Божьим Словом, начните с того, чтобы осознать свою нужду в Боге. Еще раз хочу подчеркнуть, не зависит от того, какое у вас социальное положение, не зависит от того, насколько вы религиозно опытны или неопытны, не зависит от того, насколько вы образованы или необразованы. Ваше отношение с Богом начинается с вот этой точки, с точки смиренного восприятия Бога, смиренного преклонения перед Его величием, могуществом, словом. Это не просто величие, это не просто какое-то необъятное могущество. Это слово, которое конкретно выражено. Это слово, которое конкретно обязывает вас к чему-то, которое конкретно формирует ваше сознание, ваши мысли, ваши действия. Это реальность духовного опыта. Это не какая-то мистика. Это действительное, сверхъестественное Божие действие через Его Слово. И тогда, когда человек в сокрушении воспринимает Божье Слово, вот тогда оно действительно показывает настоящее блаженство. Вот тогда действительно мы можем сказать: «Вечное блаженство дал ты мне, я знаю это блаженство». И мы видим, что это наблюдалось в ситуации с народом израильским, тогда, когда они, вернувшись из плена, слушали Ездру, книжника, который читал из закона, который рассказывал, объяснял, истолковывал вместе с другими левитами. И когда эти люди в сокрушении стали плакать, когда они увидели себя, они вдруг поняли, что они заблудшие люди без Бога. Они вдруг поняли, что все, что они жили, все, что они делали, все это не имеет никакого значения. Вы знаете, когда они плакали? Они плакали тогда, когда только что они сделали огромное дело для Бога. Они построили стены Иерусалима. Они только что сделали себе имя. Вы помните, строили Вавилонскую башню, чтобы сделать себе имя? Они только что могли чем-то, наконец, похвастаться и сказать: «Ну, наконец, мы состоялись как нация». Наконец, мы как народ имеем что-то, что мы можем показать. Но когда человек серьезно воспринимает слово, он не свои заслуги видит. Он не свои права еще лучше или сильнее старается отвоевать или, так скажем, защитить, отстоять. Совсем по-другому. Человек, который видит Божье слово, он смиряется перед Богом. Он видит Бога. Он видит настоящего, живого, великого, могущественного Бога, выраженного в Его конкретном слове. Его сердце в смирении склоняется перед Богом. И тогда, когда это происходит, вот тогда человек познает, что такое настоящая радость. Радость спасения в Иисусе Христе, радость спасения в Боге. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 11 глава. Иисус Христос говорит, вот здесь тоже два этих элемента присутствуют. Это известный призыв Иисуса Христа, сказанный тогда к народу, который следовал за Ним в то время. Эти слова и сегодня звучат ко всем людям, которые живут на земле сегодня. Послушайте, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Посмотрите, эти два элемента присутствуют в своем самом призыве Иисуса Христа. Когда Иисус Христос обращался к вашей душе, когда Он сегодня говорит свой призыв к вашему сердцу, дорогой друг, Он сегодня говорит к вам две истины. Он говорит о том, чтобы вы пришли к Нему. Он приглашает вас прийти к Нему, прийти для того, чтобы смириться. Посмотрите, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Когда человек приходит к Богу, то, чему ему нужно научиться у Иисуса Христа – кротости и смирения. И вот только тогда написано: «И найдете покой душам вашим». Если вы пришли к Богу, и вы никогда не научились кротости и смирению, вам никогда не узнать покоя, который дает Христос. Вы, может быть, будете искать утешение у друзей. Вы, может, будете искать развлечение в той или иной форме вашей религиозности. Вы, может быть, будете пытаться отвлечься как-то от реальности, в которой вы живете. Но от того настоящего мира, который, ради которого Иисус Христос пришел на землю и умер на Голгофском кресте, вам никогда не испытать. Почему? Потому что эти два обстоятельства, они следуют неразрывно один за другим. Только тогда, когда мы по-настоящему, когда мы действительно смиряемся перед Богом, только тогда мы сможем ощутить нашу безопасность в Нем. Вы знаете, это самая большая проблема, которую люди переживают сегодня – отсутствие безопасности. Это то, что сегодня народы приводят в шок и трепет. Вот почему сегодня так много нервозности в мире, потому что люди все больше и больше ощущают отсутствие безопасности. Они видят, что отовсюду им угрожают. Они пытаются сами что-то делать, а Христос говорит, не надо. Это совсем по-другому. Придите ко мне и смиритесь передо мной, доверьтесь мне. И вот тогда успокоитесь. Вот тогда ваше сердце действительно может положиться на меня. Вот тогда действительно мир, который превосходит всякое разумение, он наполнит ваше сознание. Это простая реальность Евангелия. Это простая реальность действия Духа Святого, действия Божьего, которое часто люди не хотят принять. Они, вы знаете, быстрее погонятся за каким-то эффектом. И сегодня очень много всяких, ну так скажем, шарлатанов вокруг, которые предлагают дешевые эмоции, которые предложат самые разные методы для того, чтобы накачать вас радостью, поднять эту радость. В самых разных спектрах вот эта радость производится. Но вы знаете, если эта радость не включает в себе, если она не базируется, не включает вот эти два элемента, если она не базируется на реальности слова. Посмотрите, то, что происходило во время Неемии, это было очень эмоциональное событие. Христианство – это не отсутствие эмоций, как некоторые представляют. Но эти эмоции, которые мы наблюдаем здесь, это не эмоции, оторванные от реальности. Это не что-то такое искусственно привнесенное, накачанное музыкой, накачанное какой-то атмосферой или созданное извне. Это совсем не такие эмоции. Эмоции, о которых мы читаем здесь, они основываются, они базируются на непоколебимом Божьем Слове. Они базируются на истине, которая вечна, на истине, которая не зависит от того, что происходит вокруг. И эти эмоции, они включают в себе, во-первых, глубокое сокрушение. Почему? Потому что каждый раз, когда мы видим могущество Божие и свою немощь и бессилие, ничего другого, как сокрушение перед Богом, не может возникнуть в сердце верующего человека. И во-вторых, эти эмоции имеют радость. Как мы читаем здесь у Неемии, написано «праздновали с великим весельем». Это то, к чему нас призывает Бог. Бог действительно хочет дать вам великое веселье. Он хочет дать вашему сердцу такой мир и такой покой, который, он говорит в послании филиппийцам, превосходит человеческое разумение. Люди этого не могут понять. Может быть, слышали, не раз рассказывали братья, которые сидели в тюрьме и которые гонимы были за Слово Божие, и которые в этих жестких условиях могли просто реально предстать перед Богом и иметь вот этот реальный мир, не зависящий от их жестких условий, в которых они находились. И когда эти братья могли славить Бога, как когда-то Павел и Сила находились в тюрьме, и пели, это не бравада, это не что-то такое, ну давайте покажем, что мы христиане. Нет, это глубокий мир. Это внутренняя уверенность в Боге. Это внутреннее упование, которое непоколебимо. Которое, не поддается волнам этого мира, который пытается разбить, разрушить вот это состояние упования христианина, его пребывание во Христе. Итак, Иисус Христос, Он не только приводит нас к сокрушению, но Он прощает грехи. Он прощает грехи, Он дает силы для победы над грехом. Он дает христианину основание радоваться, основание смело смотреть в будущее. Некоторые люди никак не могут этого понять. Некоторые люди пытаются совместить это с гордыней, с самонадеянностью. Они пытаются объяснить это и сказать, ну это не может быть в настоящем христианине. Но на самом деле, для того, чтобы нам отказаться от этой радости во Христе, нам нужно просто перечеркнуть Библию. Потому что Библия действительно говорит об этой радости. Но я хотел бы еще раз уточнить, это не самоуверенность. Наша уверенность во Христе – это не самоуверенность. Это не то, что я говорю, я спасен, я живу, я двигаюсь, независимо ни от чего, я сильный, выносливый. Мой дед был христианином, мой отец был христианином, и я как-нибудь до Царствия Небесного доберусь. Совершенно не такая уверенность. Этот мир и покой – это абсолютная преданность Христу. Когда я понимаю, Господи, я без Тебя ничего, я дышать не могу без Тебя. Уже не говоря о том, чтобы что-то доброе делать. Поэтому, Господи, признавая свое банкротство и признавая свою полную зависимость от Тебя, Господи, я вижу, что я человек, нуждающийся в Тебе каждое мгновение, каждый момент. И поэтому я полагаюсь на Тебя. Вы знаете, друзья, вот то, о чем мы сейчас говорим, вот эта сердцевина христианского опыта следования за Христом, это действительно суть вашей веры, практического действия, влияния на вас. Вы будете знать Бога настолько, насколько вы смиритесь перед Его Словом и насколько вы сможете доверить себя Ему, чтобы радоваться им, чтобы иметь вот это успокоение в душе, о котором Христос сказал, и найдете покой душам вашим. Вы знаете, и вот этот покой невозможно подделать. Он не похож на то, что люди предлагают. Он не похож на суррогаты человеческие, которые конкурируют с этим покоем. Итак, мы говорили о том, что действие Слова Божьего в возрождении человеческой души включает в себя несколько факторов. Первый фактор – это чтение Слова Божьего или провозглашение Его, чтобы Слово Господне могло быть услышано человеком. Второй фактор, о котором мы говорим, это восприятие, то есть реакция человека. Как мы реагируем на это слово? Есть еще третий фактор, на котором я хотел бы очень коротко остановиться. Это применение Божьего слова. Мы тогда сможем испытать действительную силу, возрождающую силу Божьего слова, если эти все три фактора сойдутся в одну точку в нашей жизни. Если мы будем вникать в Писание, читать его, изучать, понимать, толковать, если мы будем смиряться перед этим Писанием, если мы позволим этому Писанию сокрушить нас и позволим ему дать нам настоящий покой, доверие, радость и упование в Иисусе Христе, если мы позаботимся о том, чтобы это слово нашло практическое выражение в нашей жизни. Посмотрите, Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, написаны такие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вы хотите поступать благоразумно? Вы хотите иметь успех? Недостаточно, если вы только прослушали. Недостаточно, даже если вы выучили наизусть. Смотрите, написано, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Недостаточно, если вы приложили усилия для того, чтобы исследовать и понимать эту книгу. Есть еще один шаг. Есть последний завершающий штрих. Пожалуйста, вот то, что это слово произвело в вас, практически примените сегодня. Сегодня ваша жизнь должна измениться. Сегодня ваше мышление, ваши привычки, ваша реакция, ваши эмоции, ваше отношение к тому, что происходит вокруг, ваша оценка действительности сегодня должна претерпеть изменения. Если этого не происходит, вы похожи на тот перевернутый сосуд, на которого сколько ни лей воду, она никогда туда не попадет. Вы можете быть вокруг религии, вокруг христианства, или христианство будет вокруг вас. Вы можете обложить себя Библиями со всех сторон и сами с хорошими книгами, добрыми христианскими. Но они так и не окажут на вас действия, если это слово не изменит вашей жизни, если оно не повернет вашу ступню, если оно не пошевелит вашу руку, если оно не изменит действие вашего языка, если оно не повернет ваши глаза оттуда, куда они смотрят на то, что не нужно смотреть. Вы знаете то, что происходило в народе израильском вот в то время, когда Неемия проповедовал? То, что сделало реальным пробуждение в израильском народе, оно имело свой результат. Во-первых, посмотрите, началось с того, что когда люди увидели, что они не такие перед Богом, что они сделали? Собираются все старейшины народа, собираются для того, чтобы тщательно исследовать, где мы не такие, что нам сегодня нужно изменить. 8 глава, 13 стих. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7-м месяце в праздник жили в кущах. Посмотрите, они не просто почитали закон и не просто вышли и сказали: «Господи, грешные, грешные, нужно исправляться». Они находят практическое обстоятельство, которое в данной ситуации ими было нарушено. Вы знаете, дорогие друзья, когда мы говорим о исследовании Писания, мы говорим о практическом желании подставить свою жизнь под свет этого прожектора, чтобы практически посмотреть на свою жизнь под действием этого слова. Вот почему апостол Павел в первом послании к Тимофею, 4 главе, 16 стихом говорит: «Вникай в себя и в учение». Не только в учение, вникай в себя, возьми себя под свет учения и занимайся им постоянно, и тогда себя спасешь и слушающих себя. Это реальный процесс жизни христианина. Дело в том, что когда народ израильский вышел из Египта, Бог заповедовал людям, чтобы они один раз в году делали специальный праздник, когда они в течение года могли бы построить себе шалаши и жить в этих шалашах. Этот праздник имел особый смысл. Дело в том, что Бог хотел, чтобы из поколения в поколение народ израильский не забыл то, что они 40 лет странствовали в пустыне, и что Бог чудесным образом их благословлял и хранил, и что Бог особым образом действовал тогда. Он утвердил закон о Пасхе, когда агнца пасхального приготовляли, и вся семья собиралась вокруг этого агнца, и был специальный праздник, праздник Пасхи. Вот точно такой же праздник был учрежден, праздник Кущи, когда весь народ должен был построить себе шалаши, и чтобы люди вышли из своих удобных домов, и чтобы они вернулись назад вот в эти обстоятельства, которые были бы похожи на то, что было вот тогда, много лет тому назад, для того, чтобы вспомнить. Народ израильский этого не делал. Прошло много времени, прошло много-много поколений, они отступили от Бога, они были уведены в плен, в наказание за это. И вот потом, когда они вернулись, они стали проверять, они стали смотреть на закон, и стали смотреть на себя, и стали видеть: смотри, а мы это Божье повеление оставили. Есть несколько ступеней, которые говорят о конкретных действиях по исследованию Слова Божьего. Во-первых, это посвященность. Посмотри, на другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. Речь идет, во-первых, если вы действительно хотите, чтобы Слово Божие вашу душу просветило, вам нужно позаботиться о том, чтобы это Божье Слово вы могли изучать, чтобы вы могли посвятить время на то, чтобы проверять себя под действием этого Слова. Так было в Израиле. Следующее – это готовность видеть себя в свете Слова Божьего. Неемия, 8 глава, 14 стих. «И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7-м месяце в праздник жили в кущах». Они находят конкретное обстоятельство в их жизни, которое не соответствует. Скажите, пожалуйста, как часто вы, изучая Библию, находите свое несоответствие с тем, что Библия говорит? Как часто вы ставите перед собой эту цель, чтобы Слово Божие просветило и помогло вам увидеть себя? Третья ступень – это готовность изменять себя согласно Слову. Очень многие люди читают Библию и говорят: «Да, куда там мне? Библия слишком святая книга, она слишком высокие требования предъявляет, а я вот такой маленький человек, где-то затерявшийся здесь на земле, и мне уж где там до святых?» И таким образом, люди оправдывают свое элементарное нежелание, отсутствие этой готовности изменять себя. Да, конечно, каждому из нас еще очень много и много нужно для того, чтобы возрастать в нашем уподоблении Иисусу Христу. Но речь идет о готовности. Речь идет о том, чтобы то, что вам сегодня открыто, то, что сегодня ясно, чтобы сегодня вы пошевелили своим перстом для того, чтобы это сделать, для того, чтобы это стало реальностью вашей жизни. Вот эти три шага – посвященность исследованию Слова, готовность видеть себя в свете Слова и готовность изменять себя согласно Слову. Эти три шага, которые мы наблюдаем, посмотрите, как израильтяне действуют. «И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному». Конкретное действие. Что такое практическое действие или применение слова? Каким образом оно выражается здесь, в Израиле? Во-первых, мы видим, что это не просто желание, это не просто порыв, это не просто какое-то сиюминутное рвение к тому, что я могу сделать что-то очень хорошее и доброе. Это настойчивое действие. 8 глава, 16 стих. «И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле и на дворах Дома Божия, и на площади Водяных ворот, и на площади Ефремовых ворот, везде, где только можно было». Это процесс, которому люди посвятили время, силы и материальные средства. Христианская жизнь всегда чего-то стоит. Она будет стоить нам времени, она будет стоить нам средств, она будет стоить нам усилий. И когда мы говорим о действии Священного Писания, мы говорим не просто о теоретическом восприятии его, мы говорим о том, что оно подняло нас, оно подействовало на нас, что мы каким-то образом себя поставили в подчинение этому слову. Это практическое применение Божьего слова требует точного исполнения. Люди очень часто говорят так: «Ну, мы уже 100 лет это делаем, или мы 200 лет, или мы 1000 лет уже так поступаем». Оказывается, народу израильскому нужно было вернуться не на 50 лет, и не на 100, и не на 200 лет, и не на 500. Им нужно было вернуться вот туда более чем на 1000 лет до того времени, в котором они жили сейчас. Мы очень часто меряем тем, что «ну мы так делали, наше поколение так делало». Совсем-совсем не обязательно, что вы так делали, ваши отцы и деды так делали, что это правильно. Совсем не обязательно. Израильтяне во многих-многих поколениях не строили кущи, не делали. Это было странно для них, это было необычно для них, это было забыто абсолютно. У них же народная традиция сформировалась, которая была далека от того, чтобы делать это. Вы знаете, что играло роль для того, чтобы они вернулись туда-назад? Авторитетность Священного Писания. Пока мы не придем к этой точке, к авторитетности Священного Писания, мы не сможем ощутить на себе возрождающее действие Божьего Слова. Это не просто так. Представьте себе, какая-то часть религиозной жизни, какая-то часть обряда, которую вы никогда не делали, которую никогда вы не наблюдали, ни в какой церкви, никогда не видели. То, что было у евреев, они никогда этого не видели. Это было забыто с момента Иисуса, сына Навина. Знаете, это во многом объясняет необходимость возвращения к Писанию. Вот почему нам нужно сегодня делать основанием нашей жизни не традицию наших отцов, не предание отцов церкви, не опыт того или иного братства. Я ничего плохого против этих заслуженных категорий, которые я только что перечислил, не имею. Но я хочу сказать, что авторитетом в жизни, в духовной жизни христианина может быть и должно быть только Священное Писание. Священного Писания было достаточно израильтянам, чтобы они стали практиковать то, что не практиковалось 1000 лет. Им пришлось вернуться назад к Писанию. Им пришлось раскопать все вот эти, убрать все свои привычки, все свои традиции. Им пришлось вернуться назад к Писанию, чтобы установить свой опыт богопочитания на Слове Божьем, а не на своих привычках. Требует точного исполнения. Если мы об этом не будем заботиться, постоянно будет что-то, что будет соперничать с этим точным исполнением Писания. И последнее. Практическое применение Божьего Слова приводит к настоящей радости. Дорогие друзья, если вы хотите действительно пережить христианство и ощутить его полноту, вам нужно, чтобы этот цикл замкнулся. Вам нужно, чтобы вы могли слушать Слово. Вам нужно, чтобы вы могли исследовать его и понимать. Вам нужно сокрушаться перед Божьим Словом. И вам нужно позаботиться о том, чтобы это Слово вас изменило. Чтобы оно изменило ваши мысли сегодня, чтобы оно изменило то, как вы проводите время, чтобы оно изменило тот круг друзей, в котором вы находитесь, чтобы оно изменило ту литературу, которую вы читаете, те фильмы, которые вы смотрите, чтобы оно изменило сегодня ваши желания, ваш взгляд на карьеру, на образование, чтобы оно сегодня правило вами и устанавливало вашу жизнь. Если этого не произойдет, радость Евангелия пройдет стороной. Оно не станет вашей радостью. Посмотри, как это было в этой истории с народом израильским во время Неемии. 8 глава, 17 стих. «Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. Одни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так, сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник 7 дней, а в 8-й день по празднеству по уставу». Вы посмотрите, какое торжество, какое благословение, какая полнота жизни описана здесь. И эта полнота жизни стала возможной только потому, что Слово Божие действительно действовало. Братья и сестры, Слово Божие и только оно способно возрождать людей. Не верьте никому, кто придет к вам и скажет о том, что вам нужна какая-то организация, вам нужны какие-то ощущения, вам нужен какой-то эмоциональный подъем, вам нужна какая-то преданность чему-то или кому-то, вам нужно бороться с кем-то или с чем-то. Это все поведет вас кругами. Обратитесь к Священному Писанию и доверьте себя. Доверьте себя тому, чтобы это слово хотя бы один раз в вас подействовало. Предстаньте пред Ним в сокрушении. Откройте свою душу, чтобы оно сегодня вас наполнило. И позвольте этому Слову сделать вас радостными людьми.